«Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую аудиторию телеканала RTVI и радиостанции «Эхо Москвы», программа «Цена победы», все те же ее ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский,
и наш сегодняшний гость Константин Залесский. Говорим мы сегодня о союзниках Германии. Здесь, вот знаете, интересная вещь пришла, Евгений нам пишет. Восточные добровольцы ведь тоже были союзниками Германии. Ну, Евгений, конечно, такого рода союзников было, можно набрать очень много.
Нет, здесь есть один маленький момент. Если... Опять-таки мы будем рассматривать все это с формальной точки зрения.
С формальной точки зрения физических лиц мы не берем, правильно?
Нет, тут есть какой маленький момент, что в 1945 году, конец 44-го, начале 45-го года, то есть уже вот когда, ну, в принципе, было ясно, что все рушится, пошел вал учреждения так называемых национальных комитетов народов России. Угу. То есть вот комитет освобождения народов России, угу. Власовский, да, украинский комитет, белорусский комитет начался, соответственно, Бангерскис возглавил латышский комитет, и эти комитеты получили от Министерства иностранных дел Германии статус представителей своего народа. И, соответственно, при оформлении участия вооруженных сил на стороне Германии, то есть вот той же самой русской освободительной армии Власова, по подписанному протоколу русская освободительная армия рассматривалась верховным командованием вермахта не как ее составная часть вермахта, то есть добровольцы на службе Германии, а как армия союзника.
Угу. То есть, вот, то есть формально, там,
формально
да, вот, этот статус...
Да, они пробили. Да? Украинская армия тоже, угу. Но это... Это буквально последние месяцы, и, в принципе, это... Ну,
после апрельской конференции.
Да-да-да. Да. Вот. И, в принципе, это ну, чисто формальная, так сказать, галочка, которая, в общем, за под собой не имеет ну, ничего.
Ну, государственности это нету.
Да, государственности нет, да, но признание, так сказать, факт признания...
Представительства.
Да, немецким командованием как союзной армии, он как бы зафиксирован на бумаге.
Ну да, они не успели сделать следующего шага, сделать игрушечное правительство.
Да, и сделать, да.
Вот так, а вот интересный вопрос от Генриха... такой, в общем, из Самары. Здравствуйте. Скажите, а были ли у Германии настоящие союзники? Не те, кого они заставили, а по доброй воле, искренне помогавшие германскому народу?
Там, ну, и... Японию как бы никто не заставлял, в общем.
Италию тоже.
Италию тоже. Ну, в принципе, Балканы, конечно, вынуждены пошли. Балканские страны, они...
А Румыния, Венгрия?
Они, конечно, вынуждены шли.
Болгария?
Им деваться некуда было. Им
ну, надо... и Финляндия тоже.
И Финляндия, да. Им надо было либо с нами союз заключать, либо с Германией. Ну... С нами заключать союз для элиты той же самой Румынии, Болгарии и
Финляндии,
это ясно, что все.
То есть, да, Сибирь.
Да, Сибирь. А с немцами, может, еще и там какое-то время. Вот вообще парадокс вот у этой Румынии, которая из всех этих стран выделяется тем, что она, в принципе, единственная, кто выиграл в Первую мировую войну. Ну, Италия выиграла, но посчитала, что она была вот уязвлена, и ей не доплатили. А Румынии все доплатили, у нее территория увеличилась чуть ли не в два раза. Она выиграла, и все. Причем Румыния была, там было очень сильное профранцузское лобби. Там вся финансово-промышленная буржуазия, так сказать, все тут финансовая группировка, вот эта вся, она была профранцузская очень сильно. И несмотря на это, в результате Румыния оказалась в союзниках Германии, при том, что даже там и у власти там стоял, в общем, Йон Антонеску, да, а не какой-нибудь Хория Сима, который возглавлял эти самые эту Железную гвардию, да.
Ну, у немцев там, понятно, был интерес от румынской нефти.
Да, ну, плаешьте, да.
Вот вопрос такой, здесь много, может быть, вам покажется вопросов наивных, но люди действительно мало знают. Анатолий Голдовский, каменщик из Серпухова. Какой был смысл Венгрии и вступать в войну с СССР на стороне Германии? Чего хотели венгры получить после победы?
Ну, венгры хотели... Значит, во-первых, опять-таки...
То, что это, я думаю, что этот вопрос можно отнести да. и не только к
да,
венграм.
Не только к венграм, да. Значит, во-первых, значит, то, что, в принципе, они были во многом вынуждены пойти на это в связи с угрозой со стороны Советского Союза. Угрозу можно рассматривать как угодно, это может быть гипотетическая угроза, но учитывая, что Советский Союз декларировал свою, в общем,
заинтересованность.
Ну, в Румынии так не просто декларировал, да, а еще ее и осуществлял. И, в общем, давление со стороны Советского Союза и советской дипломатии на балканские страны было очень сильным. И правящим элитам, естественно, надо было поворачивать, им нужна была поддержка с какой-то стороны, а западные страны они могли оказать только вот, ну, по дипломатическим каналам, что, естественно, ну, в общем, было бессмысленно. Кроме того, и Венгрия, которая, скажем так, наверное, из этих трех балканских стран больше всего получила от Союза, потому что с Германией, потому что прежде всего она получила кусок Румынии. Так сказать, это был довольно серьезный момент. Потом, при начале войны с Советским Союзом, определенные территории приграничные, так сказать, Венгрия получала в качестве компенсации. При этом Миклош Хорти, в принципе, сделал все возможное, чтобы сократить участие венгерской армии в войне, ну, на, да, Восточном фронте, как можно больше. То есть вот если было можно сократить, то он сокращал. Причем, несмотря на очень сильное давление из Берлина, то есть он ослаблял постоянно эту армию, которую он тогда, он не посылал вторую армию, хотя она была отмобилизована, так сказать, все было. Он держал огромные силы. Ну, он фактически целую армию у него стояла в Будапеште. Это в 42-м году.
Ну, да.
Будапешт был еще очень далеко. А вторая армия прикрывала границу. То
есть... Константин, вот тут как бы возникает естественный вопрос. Это военный аспект участия союзников, сателлитов, друзей, товарищей, знакомых на стороне Германии в войне против Советского Союза. Кто чего дал и насколько это вообще влияло?
Ну, значит, учитывая, что германская армия была значительной по объемам, по личному составу и по военной технике, то участие союзников, в общем, можно назвать, скажем так, фрагментарным. Хотя, с другой точки зрения, на определенных участках фронта, при проведении определенных операций, союзники сыграли свою роль. Значит, прежде всего, Финляндия, которая обладала суверенным участком фронта, причем именно суверенным. То есть...
Да, они разградили свои полномочия.
И это, кстати, им единственным удалось. Что Финляндия имела свою, финская армия имела свою зону ответственности. 20-я горная армия, которая, и Лапландская армия, которая находилась на территории Финляндии, то есть немецкие войска находились на территории Финляндии, такое, так сказать, было. Они вели бои на Мурманском направлении и не поддерживали наступление вот на Ленинград. На том направлении, где, кстати, немцам как раз очень нужно очень было его поддержать, но, тем не менее, они были вынуждены от этого отказаться. И финны, опять-таки, выйдя на старую границу финскую, они остановились и фактически прекратили военные действия.
Ну,
то
да.
есть, в данном случае...
Но им это было не надо.
Да, им это было не надо.
Да. Да.
Кстати, здесь есть вопрос один.
Виталий,
давай, ты спрашивай, сейчас найду.
Значит, что касается других, значит, стран.
Румыны и итальянцы.
Да, значит, итальянцы. Итальянцы послали сначала корпус, да, корпус Месса, так называемый экспедиционный корпус, а потом его довели до 8-й, так называемой 8-й итальянской армии, маршала Грациани, по-моему, да, маршала Грациани. И ее действия, ну как, знаете, действия целой армии, они, в общем, естественно, облегчили положение каких-то германских частей, потому что они затыкали какие-то там дыры, они держали какой-то участок фронта, так сказать, они оказывали определенное сопротивление. Тоже можно сказать и о румынах, и о венграх, которые поставили на фронт, ну, в целом, довольно значительные контингенты войск, а у Венгрии, так сказать, уже когда бои перешли на территорию Венгрии, то там воевали довольно значительные силы. Хотя, по воспоминаниям современников, дезертирство было довольно высокое.
Ну, в принципе, да, итальянцы, румыны, насколько я знаю, пострадали в боях советской армии очень сильно.
Очень сильно. Тут есть один момент. Значит, очень часто, ссылаясь на немецкие мемуары немецких военачальников, такое вот бытует мнение, мнение, что, в общем, никакой пользы от союзников на фронте не было, ну, мол, только хлеб едят. Смысла никакого, тем более, что под тем же Сталинградом как раз удары были нанесены по позициям именно союзников, а не по немецким позициям, и прорыв был осуществлен на их зоне ответственности. При этом надо, правда, учитывать одну вещь, что определенные обстоятельства, так сказать, должны учитываться, что, например, те же самые итальянцы или те же самые испанцы, им приходилось вести военные действия, в общем, не в привычных для них климатических условиях. Кроме того, у союзников Германии моральная мотивация была значительно ниже, чем мотивация у солдат вермахта.
Практически никакой.
У каких-то было.
На личном уровне.
Да, на личном уровне. Но, в принципе, так сказать. Кроме того, существует еще один момент, что войска союзников Германии, вот без Финляндии, не учитывая Финляндию, да, они действовали, несмотря на все требования и Хорти, и Антонеску, они действовали в составе вермахта. То есть они использовались командованием вермахта для затыкания дыр. И постоянно и Хорти, и Муссолини, и Антонеску они требовали, мы хотим, чтобы наши военные силы на территории России использовались как единое соединение. Угу. Ответ был совершенно... То есть его просто не было. Ответа просто не было, и немецкое командование использовало подивизионно, в случае необходимости полк могло бросить, так сказать, фронт был перемешан. И это еще осложняло следующее, что, воюя в составе вермахта, автоматически на вермахт возлагалась задача снабжения этих частей союзников. Автоматически это следовало то, что при отсутствии горючего или при дефиците горючего немецкие войска, естественно, сначала снабжали свои части. И в результате, когда итальянский корпус, который считал, у него дивизии считались автотранспортируемые, но в общем и целом техника была слабая, и, в принципе, там наклонной тяги было очень много. И вот их, пожалуйста, их, значит, в 1942 году зимой, их от границы Советского Союза и до линии фронта пешими колоннами. То есть это истощение солдат и... Такое отношение Германии к своим союзникам. Ну, Германия как? Она сначала, естественно, снабжает своих солдат, потом снабжает чужих. Вот, потом военнопленных, если чего останется. Ну, в конце концов, на военнопленных просто ничего не оставалось. Вот. Поэтому, в принципе, ценность помощи военной, вот именно военной помощи союзников, она... Но она была, потому что как бы это были военные соединения. Не говоря уже о словацкой дивизии, она проявила себя вполне прилично. Хорваты вполне, так сказать,
Говоря, вот здесь нам Андрей Перельман, инженер из Москвы, пишет как раз по поводу их участия. Нет, Александр, это менеджер из Москвы. В мемуарах немцев, участников Второй мировой войны, отзывы о союзниках Германии разнятся. С одной стороны, неплохо показали себя испанцы под Ленинградом. Даже в ходе катастрофического отступления 1944 года Манштейн в целом был доволен румынами в Крыму. В Африке под руководством Роммеля и Арнима итальянцы тоже держались достойно. С другой стороны, мгновенный развал Восточного фронта зимой 1942-1943 года и трагедия 6-й армии лежит во многом на совести армии венгров, итальянцев, румын.
Ну, как бы на совести тут...
Без еды, без патронов, без бензина.
И что очень интересно, посмотреть, если брать мемуары немецких военачальников, то очень часто... Действия союзников высоко оценивают те генералы, которые пишут о том периоде, когда они командовали на каком-то очень локальном участке. То есть вот там какая-то часть вот действовала хорошо. А когда вспоминает какой-нибудь командующий группой армии, он говорит, что вот союзники в общем ничего не дали. То есть как бы в личном отношении вот каждый конкретный там взвод, рота в общем и целом были вполне приличны, а вот в массе не выдерживали.
Извините, просто к этой теме Илья даже анекдот нам прислал из Тулы. Немецкий штабной анекдот. Румыния вступила в войну. Пошлите против них две дивизии. Нет, на нашей стороне. Тогда четыре.
Да, это был. Как еще очень хорошая эта самая шутка. По-моему, кстати, сказал Бисмарк, что если Италия закончила войну на той же стороне, на какой начала, значит, она изменила два раза.
Да. Ну, тут я вспоминаю мемуары начальника танковой разведки у Роммеля Ханса фон Люка, который воевал в Африке, естественно, и он давал различные оценки и противникам, и союзникам, и к итальянцам он относился с большим уважением. Приданный ему итальянский батальон сражался до тех пор, пока в нем не осталось 12 солдат.
Вот и, то есть, вот когда вспоминает офицер, более-менее, скажем так, низового уровня, ну, не низового, а вот принимавший участие вот в руководстве локальными операциями.
Ну да.
Всегда...
Плечом к плечу.
Да, плечом к плечу. Постоянно высокие оценки. Постоянно. И румын тоже, и итальянцы.
Мне кажется, что еще в какой-то степени вот такое мнение, которое создалось о всех союзниках и об их боевых качествах, еще создано немцами, которые на них перекладывали часть своих поражений.
В том
тоже,
числе.
Понимаете? На что-то надо сослаться. Да.
А кроме...
Ну что мы можем там с этими румынами или венграми?
Нет,
да?
С другой стороны, бывали и такие аспекты, что ближе к концу войны, когда румынские или словацкие летчики просто не хотели...
Да.
Довольно много словаков перелетело на нашу сторону. Вот. А с румынами немцы были вынуждены отправлять, как они говорили, поводырей, чтобы они просто...
По концу войны там понятно, что я говорю, отсутствие мотивации. А кроме того, части союзников, вот когда массово идет там венгры, румыны, итальянцы те же, они были хуже технически вооружены. То есть,
естественно.
То есть, соответственно, участок фронта, который держит там итальянский батальон, он более уязвим, чем участок фронта, который держит немецкий батальон. И, естественно, когда там в штабах вот здесь стоит наша дивизия, там немецкая, да, там рассматриваем карту, да, здесь стоит немецкая дивизия, а здесь стоит там итальянский корпус. И вот немецкая дивизия может выдержать удар, а итальянский корпус нет. Есть же и объективные причины в том числе. То есть не только... Тут и отсутствие мотивации, и техника, и худшая снабжение, и климатические, неприспособленность к климатическим условиям. То есть, в принципе, союзники внесли свой вклад.
А вот интересно, Константин, вот эти вот румыны, итальянцы, они чувствовали себя вот в взаимоотношениях с немецкими коллегами, людьми второго сорта?
Вот если брать мемуарную литературу, потому что кроме как по мемуарной скажешь, сквозит.
Это... То есть было, отношение через губу.
Да, и причем, опять-таки, отношение на высоком, на уровне выше среднего. То есть, если в воспоминаниях там командир соседнего немецкого батальона, в принципе, нормально. И то, хотя иногда проскакивает. А отношение командования... у немецкого, очень высокомерное. То есть немцы, в общем, союзников считали, так сказать, вот, именно вспомогательными частями.
Да.
В большинстве случаев.
Ну да, я просто хочу, здесь довольно, по-моему, интересный вопрос, о несостоявшихся союзниках Германии. Могла ли Германия, спрашивает Евгений Александрович Пашковский из Санкт-Петербурга, могла ли Германия получить плацдарм на Ближнем Востоке, если бы она более активно поддержала дружественно настроенные Германии Иран и антианглийский Ирак и колониальный режим вишистов в Сирии? То есть они как бы, да, то есть это был некий потенциал союзнический, значит, который Германия...
Тут еще надо вспомнить палестинского имама, который написал письмо Гиммлеру.
Да, известная вещь. Что касается Ирана и Ирака. Значит, немцы честно делали все возможное. Они не плюнули на это.
То есть они не
они просто не...
В халатности их не обвинили.
Нет, в халатности их нет. Они старались, они поддерживали режим. Но, учитывая, что и Иран, и Ирак, и вот вся эта территория, это, в принципе, в то время была зона влияния Англии, а... Английская разведка и контрразведка имела значительно более длительный опыт работы в этом регионе. И когда надо, наносила удары очень точно и очень четко. Когда нужно государственный переворот, это, соответственно, в Ираке, да, когда нужно просто с Ираном, да, оккупация, да, фактическая оккупация Ирана. В Афганистане тоже были приняты сразу очень быстрые локальные точечные меры. То есть английская разведка и английская, там были зависимости.
Тоже не сидела сложа руки.
Как раз совсем не сидела сложа руки. То есть у немцев просто не хватило, не получилось сил. Они пытались поднять фактически народное движение восстания в Палестине, тем более, что, опять-таки, опираясь на имама, то есть там было на чем основываться.
Ну да, но немцы успели их снабдить оружием?
Ну нет, не успели. Были небольшие поставки. Была идея, что при прорыве Ромеля там возникнет восстание, и вот тут-то все и загорится. Но
Не пришлось.
Да. То есть Ближний Восток не бросили. Германская дипломатия упорно пыталась втащить свой союз в Турцию. И, в принципе, Турция занимала очень такую позицию, что в случае чего, в принципе, могла бы она перейти, принять сторону.
Ну, при благоприятном.
При благоприятных условиях, то есть при успехе битвы за Кавказ, как бы скажем.
Нет, хотел вопрос. Вопрос я хотел задать, но он настолько большой, что мы вряд ли успеем до конца
передачи. Тогда короткий. Здесь почему-то много раз нас спрашивают, почему никто не пытался завоевать или включить в себя Швейцарию? Почему? Что это за такое? Ну, здесь надо долго, тут, наверное, да. Быстро объяснить, что всем это вечно нейтральный статус.
Вечно нейтральный, а потом он всем нужен.
И он всем нужен.
Он всем нужен.
Вот это некая площадка.
Нужно где-то крутить финансы. Нужно
проводить
где-то
переговоры между
прочим. Нужно где-то держать свои резидентуры иностранных разведок, причем всем.
Да. И поскольку Швейцария, так сказать, исконно считается нейтральной страной,
да,
и
придерживается, да, там же сидели.
Еще очень короткий, ответьте все-таки вот этому Андрею Перельману. Принимали ли участие воинские формирования Финляндии в военных действиях в центральных областях СССР? Потому что он говорит, что в Курской области в одной деревне по семейным воспоминаниям стояли,
да, финны. Значит, и могу вам сказать больше, я тоже говорил с некоторыми с местными жителями вот там в Московской области, да, так сказать, все, они тоже вспоминали, что что были финны. Но, значит, тут вопрос какой. Потом я спрашивал, так сказать, дальше. Они все говорили, они были в форме немецкой армии. Это были финны.
Добровольцы.
Да. То есть это были не финны.
Спасибо.
Регулярная
армия. Спасибо. Это была программа, первая часть программы «Цена победы». Сейчас Тихон Зятко, и мы прощаемся с вами на неделю.
Всего доброго.
Всего доброго.
Что из себя представлял Александр Матросов, не так важно. Да никого, по сути, никогда не интересовало. Главное было сделать символ, что и было сделано. И никого не смущало, что подвиг Матросова был не первым подобным поступком. До него так сделали несколько десятков солдат, а после и того больше. Не так важно. Главное, у советской власти появился пример мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к родине. Примерно так это обычно обозначается. Обстоятельства хрестоматийны. В конце февраля 43-го в районе деревни Чернушки в Псковской области солдаты Красной Армии попали под пулеметный обстрел. Уничтожить один из трех дзотов никак не удавалось, и Александр Матросов закрыл амбразуру собственным телом, что позволило подавить огневую точку, а впоследствии взять и саму деревню. После этого он посмертно получил звание Героя Советского Союза, и одним званием дело не ограничилось. О нем говорят в школах и на партсобраниях. Александр Матросов – пример, к которому должны стремиться все. Советскому Союзу, как любому государству, построенному на подавлении личности и на идеологии, был важен символ, а сама его судьба может быть забыта. Например, сложно представить, чтобы рассказы о подвиге Александра Матросова сопровождались фактами из его биографии, тем, что в армию он попал из детской трудовой колонии, где оказался не от хорошей жизни, а от жизни, условия которой ему были дарованы той самой советской властью, которая после его смерти называла его героем и восхваляла, хотя до этого растирала в порошок, как и сотни тысяч его сограждан. Сирота, детдомовец. Вот истинное лицо этого героя Советского Союза, что уж точно характеризует не его совершившего подвиг, а характеризует Советский Союз.
Программа «Цена победы».